Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл бесед. Гость в студии. Сегодня я вам представляю профессора кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктора философских наук Валентина Михайловича Князева. Валентин Михайлович, вот вы очень правильно сегодня сказали. Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поставили очень интересный вопрос, назвав его главным вопросом, самым сложным и интересным вопросом, что такое проблема человека. Вот именно об этом мы сегодня с вами будем говорить.
Действительно, вопрос о человеке, он, во-первых, каждому интересен. Каждый хотел бы знать, что такое человек. И это не абстрактное знание, а знание, идущее от самой жизни. Потому что я человек, кто я, как мне к самому себе отнестись, это фактически вопрос самосознания. Это вот способность посмотреть на себя и ответить. У нас есть жизненный путь. А кто идет по жизненному пути? Человек. И не вообще человек, а конкретный человек я. Поэтому исход, успех жизненного пути зависит от того, кто идет. Вопрос счастья, вопрос смысла жизни, вопрос цели, он всегда упирается в вопрос о человеке. Кто идет? Кто путником является? И история философии, говорит об этом. Вот олицетворение философии Сократ, ему оракул предсказал, что он будет философом, и на портике Дельфийского храма была надпись, это своеобразный эпиграф его философии и его философствования: «Познай самого себя». Удивительно, но мы смотрим везде, с любопытством все познаем, а кто такой познающий? Тот, кто все познает. Зачем это все ему познавать? Вот этот вопрос. Мы не отвечаем на самый главный вопрос. А от этого вопроса, как я сказал, вот если представить ситуацию жизненного пути, то успех жизненного пути зависит от путника, от его искусства, от его воли, чувства, разума.
Ну вот, именно... скажите, а успех жизненного пути в чем состоит?
Успех, ну, как понимать слово «успех»?
Именно жизненного пути, это разное, может быть, понимание.
Относительно относительного жизненного пути, если представить жизненный путь как некий сценарий, где мы сами себя реализуем, то вот успех жизненного пути состоит в том, чтобы самореализовать себя. Да. Успех жизненного пути, нам дана жизнь, она единственная, нам даны возможности жизни, а мы их реализуем или нет? Вот это вопрос как раз об успехе. Если не реализуем, тогда возникает почему? Большинство людей говорит, потому что родился в плохой семье, родители не помогали, государство не помогало, меня не заметили, не приметили и так далее.
Да, куча всяких комплексов. Да. Я просто вот одну женщину вспоминаю, от нее отказался отец. И она на протяжении там 40-45 лет жила с чувством, что ее вообще нет на свете. Представьте себе вот такое внутреннее состояние, да, человека, и таких проблем огромное количество у людей, вот этих внутренних комплексов.
Ну, это вот своеобразная незрелость и непонимание ситуации. А понимание ситуации состоит в том, что если ты сам себе не поможешь,
то и Бог не поможет.
Бог, Он уже дал тебе возможность жизни, Он помог тебе, Он, так сказать, если ни один волос не упадет с головы человека без воли Бога, то и рождение, естественно, не происходит случайно. Мы из, не знаю, из какого там миллиарда невозможности родиться, мы родились, мы получили благо жизни.
И родились именно мы, да, из вот этого миллиарда там сперматозоидов, яйцеклеток, вот
совершенно верно.
Родились вот конкретные вот эти люди, живущие сегодня.
Ну, это кажется, что вот так случайность, а за этой случайностью стоит, ну вот необходимость рождения именно данного существа в данное время, в данной ситуации с таким набором ген. И ему объективно предназначено выполнить эту миссию. Он зачем-то родился? Родился для жизни, но не тлеть затухающей свечкой, а гореть ярко, освещать себе и самому пространство жизни. Вот это самореализация, и в этом состоит, в принципе, и смысл жизни. Смысл жизни объективно состоит в том, чтобы то, что в тебя заложено, ты самореализовал.
Ну, то есть, если правильно я вас понимаю, все-таки вы же религиозную философию еще преподавали нам, Валентин Михайлович, да?
Да, совершенно верно.
Вот, но это же какой-то определенный только уровень понятие вот этой жизни, что мы должны самореализоваться. А тогда в чем же промысел Бога в нашей жизни? Вот это обожение, вот эти, это притча о талантах, которые мы должны реализовать, те таланты, которые нам Бог. То есть Он, ну, непосредственно в нашей жизни принимает самое такое вот активное участие.
Ну, вот здесь, в принципе, все, как ни странно, и люди верующие и атеисты отвечают, в принципе, одинаково. Для того, чтобы самореализоваться, синонимом самореализации является свобода. Свобода. Свобода как независимость от несовершенства, независимость от нереализации, и как свобода от раскрыться, как свобода для себя. Ну, а потом уже третий вопрос. А кто является субъектом свободы? А вот субъектом свободы является тот, кто, во-первых, понимает, что свобода есть необходимость. Необходимость без нее не может быть реализация. А свобода как необходимость – это закон предустановленной гармонии, которую... Ну, Лейбниц так говорил, говоря о промысле Божьем. Свобода – это воля Бога, если говорить, ну, чисто религиозным языком. Я могу реализоваться, только следуя. Моя воля, она как бы производна от воли Бога. Я могу самореализоваться, если я реализую то, что вложил в меня Бог. И в этом плане моя свобода есть осознанная необходимость. Я могу реализоваться, если я знаю, что все, что я делаю, я являюсь просто рупором. Через меня говорит эта необходимость. Ну, это можно проиллюстрировать, скажем, существует закон всемирного тяготения, гравитации. Если я нарушаю этот закон, он молчаливый. Выхожу в окно с пятого этажа, я разбиваюсь. Выхожу с первого этажа в дверь, я не разбиваюсь. Он всегда существует, этот закон. Он невидимый, но он существует. Существует. И моя свобода, она есть оборотная сторона. Я могу реализоваться только на базе. И вот все, так сказать, случаи нереализации, они происходят от того, что мы нарушаем закон. Законы разные есть. Законы физического мира, химического мира. Ну, в каждой сфере есть свои закономерности. Закон вообще можно понять как существенная необходимая связь между явлениями. То есть мы не должны поступать против необходимости. существуют законы такого искусственного мира, социальности. Это закон должного, это закон морали, нравственности. Если я нарушаю этот закон, если я ставлю вперед всего свои права и говорю, вот права человека, вот мои права, вот человек – мера всех вещей, понимая под мерой всех вещей мои желания, мои права, то я потерплю фиаско. Я не реализуюсь, и мои права, они мгновенно столкнутся с правами полицейского, если я прохожу на красный свет, они столкнутся с правами моего начальника, они столкнутся с правами моего ребенка, они столкнутся с правами даже моей кошки, которая живет у меня, и которая каждый день подходит и мяучит, и говорит... Хозяин, кормить будешь?
У нас живет кошка.
Не живет кошка. Раньше я думал, жила, когда в своем доме жила. Вот. Ты кормить меня будешь? Или? Она требует. И раз я приучил ее, как он Экзюпери говорил, в ответе за тех, кто приучили. Это вот все законы нравственности. И закон нравственности, и вот закон Бога. Люби ближнего, как самого себя, а Бога больше, чем самого себя. То есть контекст этой закона императива любви задает Бог. И Бог и говорит, что Он есть любовь. Поэтому моя любовь, она тогда совершенна, когда она выходит на уровень не любви нужды, где я говорю «дай, дай», а на любви дара, на любви. Когда я жертвую, когда я в акте любви отдаю себя и жертвую своим спокойствием, тружусь во имя другого, это и есть настоящая любовь, которая берет начало.
Любовь служения.
Да, любовь служения, любовь жертвы.
Это как бы да, это понятно. И вообще все, что же, человек делает, он как бы служит.
Из нашего разговора о законе. Для человека, не имея 100 рублей, имея 100 друзей. А как их завоевать? Можно купить, конечно, но это не друзья. Сейчас все покупают, видите. Можно завоевать имя, положение и создать пространство самореализации только посредством любви. Вот это и есть закон Божий. Любовь во всем. Но любовь не есть огонь вожделения, который не имеет меры ограничений. Конечно, там должна быть страсть. Как Пушкин. И сердце бьется вновь, и не любить оно не может. Не может, там страсть, он не может не любить. Но если я люблю, то я готов жизнь отдать. Я готов все отдать. Это любовь. Любовь, она всегда связана с жертвой, со смертью. Ради чего ты готов жить, а ради того, ради чего ты готов умереть. Вот здесь проявляется суть, духовная суть человека, сила духа. Когда сильный человек, а когда он знает, ради чего он живет и ради чего он готов жертвовать.
И христианство, оно дает это понимание.
Оно дает, оно потому что понимает, что закон жизни среди людей есть закон любви. Не закон свободной конкуренции на коли ближнего, первый, иначе он тебя обманет первый. Это обман, это зверинец какой-то. Все проблемы у нас в обществе живут. Вот это. Нарушен закон любви.
У меня вопрос к вам есть. Я сейчас вас слушала и вспоминала ваши лекции на теологическом факультете. У вас же много было студентов, да?
Да.
Вот помните, у вас как раз первый курс, на котором я училась, да, и у нас был очень интересный курс.
Они да, такие, замечательно.
Это просто вот... И были у нас там такие девочки... Такие очень прямо светлые, которые все время ездили на Ганину яму, они даже по одному-то не ходили. Они все держались стайкой такой, стайкой. Помните?
Да, конечно.
Такие девочки. Там, ну, и очень, кстати, по-разному сложилась их судьба, потому что вот когда мы на них смотрели, а курс был абсолютно разношерстный, ну, то есть все равно где-то 80% это были церковные люди. Вот они, несмотря на то, что они, по-моему, из Тавды были девочки эти.
Богданович, по-моему.
Ну, в общем, все равно какие-то вот эти, вот эти вот города из Свердловской области, из разных храмов были на нашем курсе ребята. И очень молодые, постарше, и вот уже зрелые люди, их было немного. Так вот, они пытались как-то с вами спорить, помните?
Ну,
спорили о том, что... Ну вот, что, может быть, вы в чем-то даже были неправы. Все время вас склоняли к такой вот религиозности, что а как же вот промысел Бога проявляется в человеке, что все равно надо нам терпеть, что... Вы знаете, я вот какие для себя делаю выводы. Вот правда, исходя как бы тоже вот из какого-то жизненного опыта, плохо, когда ты глупый, да?
Конечно.
Это очень... Ну, это плохо. Но мне кажется, когда ты умный...
Это другая сторона глупости.
Умный... Там уже другие проблемы возникают.
Он до упрямства умный.
Вот.
Ну, и это переходит в глупость.
Но там получается, что человек, когда очень много знает, вот дьявол начинает тоже им как бы крутить, понимаете? И возникают какие-то... Я совершенно сейчас не вас имею в виду, потому что вы сам такой человек, все равно у вас стержень есть. Это очень важно. Я о другом. Есть такая же поговорка, когда говорят, что где просто, там и ангелов доста. Помните?
Да.
А где умно, то там как бы и
там, да.
совсем, совсем другая ситуация. Вот сегодня у вас уже другие студенты. Вот вы преподаете в Уральском государственном медицинском университете. Это медицинская академия.
Бывшая, да.
Бывшая сейчас это. Вот те студенты, которые уже из нового поколения выросли, вот что от них можно ждать?
Ну, я не у студентов преподаю, у аспирантов. Они тоже...
Ну, все равно достаточно меня, молодые люди.
Для меня молодое
где-то
поколение.
Где-то около 30, да?
Да, да.
Это уже не 20-летки все-таки.
Ну, есть и моложе там вот только... интерны там, ну, соискатели, ну, вот только что вышли еще молодые, есть. Ну, вот тем, кого я преподаю, очень умные, толковые люди, и они специалисты. Но что них смущает, так сказать, некое тоннельное сознание. Они узкие специалисты, они все знают о своей специальности, они крутые врачи, но с точки зрения мировоззрения, с точки зрения вот, самосознания, именно мировоззренческого, этического, аксиологического аспекта этого самосознания, они как дети малые. Они вот, ну, мыслят шаблонно, ярлычно. Они все либералы. Вот. И у них они, ну, по умолчанию вот такие правила игры, они не случайные, они есть, и надо их придерживаться. Они не подвергают это ни критике. Ну, если и подвергают, то сразу приходит сомнение, а что мы можем изменить?
Угу.
Теленок же не бодается с дубом. Ну, он как раз бодается, но Солженицын даже повесть или рассказ написал такой блестящий, что теленок бодался с дубом. Это метафора, как символ, что бесполезное дело теленку бодаться с дубом. Поэтому они вот эти вопросы они опускают. А если они не решают их, то им дают готовое решение. Вот это меня беспокоит. Высококлассные специалисты, они должны обладать и высоким самосознанием. Это является моей заботой.
Ваша забота. Но И как вот вы с ними бодаетесь?
Бодаюсь, но стараюсь быть толерантным.
В каком смысле?
Ну,
нехорошее слово.
Открыто, экспрессивно не навязываю свою точку зрения, а выстраиваю своеобразную диспозицию. Есть тезис, есть антитезис. Вы, как умные люди, должны выбрать, что взвесить на своих внутренних весах и выбрать то, что соответствует вашим жизненным интересам. Вы же умные люди. Тогда выберите то, что ближе к истине, а не то, что пропахло лицемерием, ложью и так далее. И задача показать, что на одних весах есть знание жизненное, а на других весах есть знание, которое попахло от некрофилией, любовью к смерти. Зачем нам смерть? Мы рождены для жизни. И надо сказать, что они подтверждают свой статус умных людей. Они выбирают, по крайней мере, я вижу, что некоторые, если не выбирают, то начинают колебаться. Сомнения.
По крайней мере, задумываются.
Да, совершенно верно. И, истинные мировоззренческие, они очень сложные. Их надо пережить, как говорят, надо войти в состояние. Они, ум тут только один не срабатывает. Надо подключать чувства, надо подключать волю, надо ставить в конкретную ситуацию. И надо научить поднимать уровень мышления от чувственного, рассудочного, шаблонного на уровень разумного, на уровень интеллектуальной интуиции, на уровень спекулятивно-конкретного мышления. И тогда мир предстает различимым, явственным. И тогда они сами увидят, не надо будет агитировать, они... Их взор увидит, эта позиция плохая, это хорошая. И критерием будет не мои мнения, а их жизненный интерес. Вот научить их самостоятельно мыслить в свете более совершенного мышления и является моей задачей. Задача сложная, люди уже заняты.
Ну, капля камень точит.
Все
мы из детства. Знаете, когда вот вчера мы говорили об этом, что действительно даже вот в этой студии, на вашем самом, вот на том месте, где вы сейчас сидите, люди были, которые вообще вспоминают своих бабушек, которые когда-то стояли просто перед иконами и молились Богу. И пройдя там 10, 15, 20 лет, эти люди сейчас уже в храме поют на клиросе, у них совершенно изменено мировоззрение, несмотря на то, что вокруг была вот такая вот атеистическая атмосфера.
Да, вот вопросы такие глубинные, они иногда закладываются, ответы методом импритинга, методом... подражание личностному качеству. Если я говорю убежденно, если это не слова сухой такой проповеди, а голос сердца, это не оставляет равнодушным никого. И тот, кто уже является таким хитрым, злобным или убежденным до корней своих установок человеком, его уже ничего не изменит. Черного кобеля не отмоешь до бела. Поэтому их убеждать это время
терять. Да, это же самая
тот,
фраза.
Кто колеблется,
не мечите бисер перед свиньями.
Там могут быть не свиньи, а могут быть волки. том плане, что ну, они другой позиции, они сами воинственны, они сами готовы убеждать, кого, они готовы умереть за свою идею. Есть фанатики, я как-то выступал вот, против сторонников там, сексуального просвещения, и там одна женщина, ну, она как зомби, ее что, ее надо ну, вначале укол какой-то сделать, или мятой напоить, не знаю, чтобы она успокоилась, она находится в подержимости, в страсти, это надо провести ритуал изгнания бесов, потом можно говорить, а так, поэтому здесь, видите, здесь не все нам под силу, мы находимся в состоянии борьбы, поэтому, но мы должны вести борьбу за заблудшие души. Они именно заблудились, и именно их совратили, сбили с пути бесы. Вот. Крутит, вертит, бесы. Пушкина даже есть стихотворение.
А некоторые даже слышать слово это не могут. Бесы. Но это же ведь реальность. У нас даже дети просыпаются ночью, плачут и говорят, я боюсь. И чего-то они боятся. Ну, это, святые это, отцы описывают это состояние.
Это можно и без понятия, без просто больное общество, фобии, страхи. У нас же нет надежды, веры в завтрашний день. Инфляция, нестабильность, никто ничего не обещает. А, скажем, для ребенка это все, для старого человека это все.
И тем не менее люди все равно живут, семьи создаются. И говорят, что в этом году, вот даже этим летом у нас в Екатеринбурге очень много создалось молодых семей, несмотря ни на что. Вот, понимаете, какой бы вот такой вот ни был, а жизнь вот она вот такая нормальная, она все равно берет свое. Как бы нас не душили.
Здесь вот как раз лучший учитель – это жизнь. А сама жизнь, она учит только жизни. Она учит, что ну, нельзя прожигать жизнь. Ну, нельзя становиться продажной женщиной. Надо обзавестись семьей. Нельзя видеть главную ценность в деньгах. А высшая ценность – все-таки это дети, это улыбка ребенка, это твое биологическое бессмертие. Это как раз, ну вот мы говорили о любви, а ради чего? Ради ребенка, ради будущей жизни. Любить надо что? Совершенство, молодость жизни. А что любить? То, что уходит в гроб. Поэтому жизнь сама так говорит, вот, ставит ценность ребенка выше нашей ценности. И ребенок, который младенец, а мы должны, взрослые люди, жертвовать ради него своим благополучием. Это жизнь так распорядилась. И поэтому, в принципе, вот у этой философии, философии любви, на ее стороне стоит жизнь. А те, кто убивает жизнь, они должны быть очень изощренные софистики, доказательства противоположного. Но жизнь демонстрирует конкретно, зримо, демонстрирует свою правоту, истину, когда человек, скажем, дожил до 40 лет и видит, а что его слава, богатство, тщеславие, все дым. А где его дети? Он всем пожертвовал ради карьеры, ради, чтобы стать звездой, ну, в этих глянцевых журналах. Я только поняла сейчас, когда родила ребенка, ради чего следует жить. Вот, только сейчас поняла, когда прошла, и когда... вначале ты вообще не понимаешь.
Вы представляете, что такое, какие проблемы человека с мировоззрением, да?
Ну, его...
Ну, а на самом деле это действительно так, что говорят, когда только вот женщина родит ребенка, а мужчина все-таки тоже станет отцом, только тогда они вот по-настоящему становятся полноценными.
Ну, конкретность появляется. Он может навыдумывать в своих теориях все, что угодно. А есть же практика жизни, есть реальность жизни. Он состоялся или нет? Ну, конечно, не все сводится только, как говорил Грибоедов, там, иметь детей, кому ума не доставало. Не сходится к этому. Родить мало, надо воспитать.
А для этого надо... Да. Вот, извините, я вас перебиваю. А вот вы сегодня какие вопросы ставите самому себе? Вот что вас сегодня, как человека, доктора философских наук, вот я объявляю, да, во что вы профессор кафедры биоэтики в том числе, о которой мне тоже хочется вас спросить. Вот что сегодня вас... Ну, понятно, вы об этом, конечно, говорите в каждой своей передаче, и говорите об этом очень неспокойно. Но, тем не менее, вот на что вы сегодня ориентируетесь? Как вы сегодня пытаетесь понять этот окружающий мир? Смотрите ли вы телевизор? Заглядываете ли вы в интернет? Какие книги вы читаете? С какими людьми общаетесь?
Значит, сначала начнем. Что болит? Значит, обидно за державу. Вот. Великая страна, великая история, великий народ. Живем бедно, живем униженно. Все в нашем доме раздоры, непотребства, мерзость, запустение. Вот это. Обидно беспокоит, как людей обманывают. Вот вопрос о как мы за чечевичную похлебку продаем свое первородство. Нас учат вере, приезжают тысячи сектантов и ведут себя здесь по-хамски, ведут как агрессоры. И вербуют, детей отбирают у родителей, делают их зомби. И на все это государство взирает. Людям продают фальсифицированную продукцию. И государство, вот как с похищением детей духовных, они также взирают, вот как бы, а у нас свобода совести, говорят. Человек должен выбирать. Но... Свобода совести, скажем, я хозяин в семье, мне приносят домой порнографию или еще что-то, я ребенку говорю, выбирай, вот картинки такие, порно, вот картинки, мультики, выбирай. Нет, я провожу цензуру, это выбрасываю в мусорный ящик.
Это вы так делаете?
Я делаю, я, естественно.
Ну, я так тоже делаю. Чтобы дать ребенку журнал какой-то посмотреть.
Любой человек так делает. Спички детям не игрушки. Это же понятно, он несмышленный. Я говорю, и народ тоже несмышленный. У нас же целые государственные структуры. Почему? Контрольная закупка в магазине. Вот давайте определим, какая колбаса там с красителями, какая с добавками, которые вызывают онкологию. Это моя забота. Это я не вижу там, не понимаю. Это государство должно контролировать. Я покупаю сосиски, говорю, какие купить? А вот сосиски, которые сделаны по ГОСТу, как в Советском Союзе. А эти, говорю, не по ГОСТу. А эти, говорит, да, не по ГОСТу сделаны. А почему их продают? Почему продают третий, четвертый свежести продукт? И никто за это не отвечает. Это во всем. Вот это полное. Мы брошены на растерзание так называемому хищному бизнесу. И он везде. Телевидение смотрю ли я? Конечно, смотрю. Я не могу смотреть. Пользуюсь я интернетом. Я пользуюсь интернетом, потому что это новая технология. Она делает доступным мне, как занимающемуся умственным трудом,
массу информации дает. Но что я вижу в интернете? Я ссылку какую-то делаю, там выскакивают разные рекламы. Вот за два дня похудеете. Вот два секрета достичь невероятного оргазма. Вот еще что-то. Ну и так далее, и так далее.
Ну, это говорят, нужно поставить антивирус, и так ничего это, выскакивать это, не будет.
Я не знаю, что там надо ставить. Это лезет просто. У меня есть электронная почта, и туда заскакивает все. Ну, я удаляю.
Как сказала одна моя знакомая, говорит, посидел в интернете, я вся вывалилась в помойке.
Ну, это и есть помойка. Но ее превратили, опять же, государство наше в помойку. Интернет, это, как Сноуден нам определил, это полная прослушка, это полный контроль, но это еще и полное моделирование нашего сознания. Если вы не подходите к этой технологии критически, если вы ее не используете как именно технологию, а когда вы становитесь заложником, игроманом, когда вожделение вас, вот эта страсть посмотреть все эти картинки, тогда все, вы пропали. Но в Китае интернет контролируется. Ну, он вообще должен контролироваться, безусловно. Безусловно, там, ну, педофилы проводят. Вот последняя информация была в интернете, тоже прочитал там.
Помягче только выражайтесь, Валентин
Михайлович. А, ну да.
То, чтобы у нас дети слушают.
Полиция арестовала женщину в Москве с поличным. Она заключала сделку о продаже школьницы в сексуальное рабство на Западе. Вот. То есть интернет, это там и как изготовить для террориста бомбу и все. Интернет должен контролироваться, это свободное пространство, но все нельзя проконтролировать. Мы должны, вот людей, которых мы не можем сейчас без интернета, и это...
Некоторые могут, спокойно живут.
Нет, когда перед человеком ставят доступ к информации, если у него есть, не выходя, не вставая со стула, получить этот доступ к информации, он не будет врагом самому себе. Но другое дело, что вот к интернету надо учить, к телевидению тоже надо приучать. Нельзя все смотреть подряд. Я помню, когда начиналась перестройка, весь наш дом, все подъезды, все квартиры подключили к кабельному телевидению. И на этом кабельном телевидении, значит, запустили порнофильм. Это была сознательная акция власти. Это же кто-то проглотил, это же было бесплатно все, понимаете? И, ну, это и есть вот развращение души. Вы спрашиваете, что болит. Вот у меня болит, ну, обидно за державу, и мне очень больно видеть, как публично, открыто совращают людей через телевидение, через интернет, через газеты, через художественную культуру. Это очень агрессивно, наступательно происходит. И никто им по зубам, по рукам не дает.
Ну, вы же знаете, что на Западе, мы уже упоминали это в наших программах, что, и даже один священник об этом тоже говорил, что создана огромная организация людей, которые формируют сознание, меняют вот эти вот ценности, ценностные ориентиры не только в нашей стране, а во всем мире это происходит, и в России главным образом. Вот это проблема человека. Как вы очень хорошо сказали, что задача сегодня такая – переделать до основания человека.
Совершенно верно.
Но и этим занимаются конкретные люди.
Совершенно верно. Вот возникает другой вопрос. А зачем это надо? Зачем надо переделывать человека?
Это вопрос уже религиозный.
С одной стороны, ответ очевиден. Жизнь меняется, и человек тоже должен быть изменен, потому что он будет неадаптивен. Но ведь меняет эту жизнь человек, и один человек, который у власти, или сообщество людей, которые имеют власть, они меняют эту жизнь под себя. А меняя под себя, они других видят как средство себя. И вот изменение, само это изменение, превращение людей в биороботов, в киборгов, превращение людей в счастливых рабов, это не может не беспокоить. Это является основной угрозой нашего времени. То есть то, что должны быть изменения, это безусловно. Потому что все течет, все меняется, и совершенный человек – это человек, который адаптивен, который реагирует на вызовы времени. Он тоже меняется. Но смерть – главный изменитель жизни, самый суровый. Он меняет человека, его вообще уничтожает смерть, негация. Но человек всегда ищет пути противостоять смерти. Поэтому изменения бывают позитивные и негативные. Критерием является человек. И каждый человек должен определять. Я говорил, вот мы должны проводить цензуру, в том числе и цензуру тех реформ, которые идут, тех новшеств, которые идут, той идеологии, которая навязывается. Весь этот тотальный, тотальная волна изменений должна быть под нашим контролем.